Да, ну вот видите, как неожиданно у нас повернулся наш разговор, очень интересно. Да. Я думаю, что не менее интересно было бы повернуть эту сторону литературы, потому что вот эти ваши стихи, вот визуальные, они меня очень интересуют именно как вот аналитик. Да, очень интересуют. И в связи с тем, что вот, так сказать, вы говорили про Древний Египет, что на древнеегипетском языке было бы очень легко описать.
Наоборот, почти невозможно.
Ну и вот третья тема, это, конечно, вот проблема информационной культуры, которая меня очень волнует, на самом деле, и которая на самом деле связана с тем, что с той практикой, с тем опытом, который вы, конечно, накопили.
Во, мне надо дать вам прочитать мою поэзо-эссе, это целый поэзо-трактат. Я его назвал «Фобософия».
Очень интересно. Фобософия, это интересно. И вообще вот это вот отличие, вот задевшее вас, я понимаю, почему вас задело то, что я назвала это новоязом, хотя с точки зрения...
Нет, не то, что задело, просто это не он.
Да, понятно. Я-то изначально понимала, что это не он. Я просто...
Там была конкретная цель для этого
вояза. Да, там была цель. А здесь должна... Здесь Вилли же тоже не делает ничего без цели. Понимаешь, здесь важно понять вообще ради чего...
Там искусство. Да.
Ради чего ты появился на этой земле?
А это мой естественный продукт моей эволюции.
Вот, я и говорю.
И что появится завтра, я не знаю.
Ну, вот нужно понимать, что нужно ставить цель, по крайней мере, понять, что появится завтра.
Ну да, я могу кое-что представлять, но какой виток вот делают дальше вот мои мухтолингово, интерокционолингово,
да, вот.
Мои жанры вот лингово-гобелены, потом драконография, фотостихоглифы.
Вот об этом мне и хочется поговорить дальше, понимаете, потому что это на самом деле
поговорим.
Одно из самых интересных вещей, ибо все мы связаны жизнью и смертью, на самом деле.
Да, конечно.
Понимаете, и уходить, так сказать, вот не хотелось бы, не поняв самого себя.
Да, конечно.
Понимаете? А понять себя можно только в общении.
Это да. Ну, принцип зеркальности.
Ну, можно уходить, но это...
Кстати, вот что Женя говорит, мне очень близко.
Мне тоже это очень близко, просто рано или поздно есть шаг.
Или с культурой общаться, вникать в культуру.
Ну, например, вот я 5,5 последних лет ее жизни очень дружил с Фаиной Георгиевной Раневской. Она мне много рассказала о себе и о людях, ее окружавших разное время, и передала... Такие, в общем-то, такие слова Любушки, Любови Орловой. Они очень-очень-очень дружили. Вот,
они были бы замечательные. Я думаю, что они были бы замечательными подругами.
И вот Фаина Георг тогда рассказала, что она меня называла «Подруга моя Вильяма». Так она меня называла. И говорит, да, говорит, Любушка, как ты мне сказала, говорит, да, в моей жизни очень много было и остается потрясающих людей. Я их всех очень люблю моего мужа. Но по-настоящему комфортно для меня всегда было только наедине с собой. Вот я во многом могу подписаться вот эти слова Любови Орловой. Могу подписаться. Я изначально я сконструирован вот именно так. Я таким создан.
Мне кажется, что мы вообще на самом деле всегда наедине с собой.
Стихи я писать могу только один. Только один в определенных местах. Не представляю писать стихи. Например, известный приколист и маженист Анатолий Варенгов, он вспоминал, что говорит, я не могу писать стихи, если я нахожусь в температуре, при температуре ниже 15 градусов по Цельсию, говорит. Вот. Невозможно, говорит, на холоде рифмы замерзают. Я большой любитель холода, и мне даже лучше пишется, когда очень холодно. Очень холодно. Тогда температура где-то в районе, скажем, не выше плюс 10 по Цельсию и вплоть до минус 10 по Цельсию. Вот это вот мой такой писательский продукт. Я очень люблю холод. А в жару мне пишется трудно, хотя умудряюсь. Ну, также здесь, перенося физические параметры на вот в какой-то такой в нишу фобософии, можно даже сказать, что у каждого есть свой какой-то психофизиологические точки оптимума и комфорта. Например, в биологии есть понятие температура оптимума и температура комфорта. Вот особенно поскольку я выпускник Московской ветеринарной академии, вот по зоогигиене вот мы тоже проходили, точка оптимума и точка комфорта. Точка оптимума – это когда сельхозживотное может жить, но особо так не дергаясь, не ежись, но это когда человек растит это животное для последующей какой-то сельхозпродукции, которую можно из нее выжать. Вот. Но температура оптимума – это более выгодная точка для человека, чем для животного. Температура комфорта – это более точка выгодная для животного, чем для человека. Поскольку температура комфорта, ну тут животное и хорошо размножается, и повышает там привесы. Но при температуре комфорта надеяться на максимальный выход и высокое качество сельхозпродукции человеку не стоит. Это больше температура для животного, а оптимум для человека. Вот.
И... То есть животное ведет себя при температуре комфортно, более непредсказуемо?
Нет, более для себя живет. Для себя.
Ну, понятно.
А при температуре оптимума она живет более для человека, который в конечном счете ее поубивает. Вот я думаю, вот так же, я это вот зоогеническое сравнение... Ой, привет, Саша.
Привет.
Спасибо, что дошел, дорогой.
Саша, ты уже снимаешь, да?
Ну да, да, да.
Мне сказали до трех.
Ну вот я сейчас, ну вот можешь пока там посмотреть, потом перелистать.
Страшно вот этим, тебя.
Спасибо, дорогой. Ой, не говори, страшно вспомнить. Вот, поэтому вот эту температуру оптимума и комфорта я как-то вот давно перенес на... Ну хорошо, на уровень там фобософии. Как я это называю. Да, вот, посмотри,
а где ваша работа, Вилли? Она опубликована?
Какая?
Фобософия.
А, фобософия?
Нет.
Она была опубликована в трех вариантах, поскольку я разные варианты по мере написания этого поэза трактата. Но это было давно. И в наиболее полном виде, хотя в очень коротеньком, она опубликована... В 1995 году в альманахе Айкумена в Кёнигсберге, в Калининграде. Угу. Но даже не стоит его отыскивать. Угу. Это было такое фестивальное издание. Вот. А полностью, да, она опубликована в моем маленьком поэтическом сборничке, который так и называется «Фобософия». Угу. Вот. Это издание «Футурум Пресс», «Футурум Арт», угу. Издание. Это маленькая книжечка карманного формата, тиражом коллекционным 100 экземпляров, угу. Большая часть которого разошлась среди западных славистов, чем здесь. Угу. Хотя Андрею Вознесенскому, покойному, она очень понравилась. Угу. Вот. Причем самое интересное, что когда вот очередное выступление коллективное нашего ДООСа, выпускается, кстати, периодическое издание, вот так называется, журнал поэтов для поэтов, ДООС. С недавнего времени он стал вообще цветным. Начинался вообще как такая полусамоздат. А стал вообще сейчас цветным, на него подписка даже открыта. ДООС, журнал поэтов, так называется. Угу. И они там регулярно публикуют...
Надо самого, будет посмотреть.
Да, самого его основания осенью 95-го. Угу. Они регулярно публикуют мои, не в каждом номере, но в большинстве, публикуют мои иноязычные стихотворения, написанные, которые написал на каком-то, скажем, экзотическом языке. Я тут же даю и перевод, раньше еще и транскрипцию давал, потом отказался от этого. А драконографию вот там вот свою публикуют. И вот...
Публикуют, да, это?
Публикуют, да, драконографию. Да. Иногда ставят. И вообще это единственное издание, где публикуются мои вот древнеязычные стихи. Я вообще терпеть не могу переводить, тем более свои стихи переводить.
А в связи с чем вам кажется, что перевод это такое неприятное?
Ну, это понятно.
Понимаете, перевод не то, что неприятное. В первую очередь я считаю, что это не мое кошачье дело, переводить вот это все. Есть профессионалы, есть мастера художественного перевода. Я считаю, что это подвиг. Адекватно переводить, поскольку поэзия в принципе непереводима. Угу. По определению среди переводчиков, художественных переводчиков, бытует такая поговорка, что любой даже самый мастерски сделанный перевод подобен прекрасному букету цветов, спрятанному под стеклянный колпак. Его хорошо видно, но аромата нет. Вот. И вот я давным-давно прочел это определение. Эти слова принадлежат венгерскому лингвисту Анталу Реголи, другу Шандора Петефи. Совершенно человек полтора столетия назад так вот снайперски сказал, и это всегда остается верным. Ну, а я считаю, что это просто не мое дело. И именно во многом эти слова, я был где-то в классе в восьмом, когда их прочел, вот, именно эти слова меня подвигли вот на такой коллекционирование языков. Это была одна из основных мотиваций изначальных собирать коллекцию языков. Вот. Ну как же так, думаю, хочу в оригинале читать. Помню, мне в юности подарили томик стихов Артюра Рембо, изданный в серии «Литературные памятники».
Угу. Вот. Я его знаю.
Да, да, трудно было достать. Мне дико хотелось прочитать Рембо, я о нем был, в общем-то, наслышан очень здорово. Человек был такой реформатор, совершенно такой бестормозной, безбашенный. Вот.
но не попадалось. Подарили мне, я раскрыл, а потом обломался. На переводы. Да еще несколько, приводятся переводы нескольких авторов, как «Оригинал хочу». Я тогда французский только начал к нему подходить. Но вот ради Рэмбо я его добил. И вот этот томик стоял у меня несколько лет. Я просто им любовался. Томик Рэмбо стоит. До тех пор, пока мне наконец не подарили сборник стихов Рэмбо в оригинале. Все. Вот тут я просто впился внутрь и даже засыпал вместе с ним.
Что у вас было по математике в школе?
По математике сначала очень было плохо, затем отлично. Как-то математику я полюбил, сейчас одна из моих чем-то профессий параллельных, это прикладная математика, особенно в области биометрии, фрактальной геометрии. Вот. И, ну, собственно, вот то, что я делаю, то, как я мыслю, я это называю конгломерат фракталов. Вот это и есть фракталы.
Да, я не случайно спросила.
И фракталы, собственно, в моих фотокомпозициях даже впрямую буквально и участвуют.
Я видела и помню.
Вот,
Я видела и помню.
Вот, поэтому каждый язык для меня это просто разношерстный, разнородный фрактал. Так я к нему отношусь. И к миру я отношусь как к симбиозу разнофактурных, многоцветных фракталов. Я думаю, в этом один из ключей к полиглоссии. Ключей к полиглоссии – это в представлении себе языка, который ты вознамерился изучить, как такого фрактала. Только просто надо определиться с классом этого фрактала, кто он такой, спираль Фархиуста или бифуркация Мандельброта, и вперед.